Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 22 октября, 18.06. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я в «Отбое». Подводим вместе с вами информационные итоги этого дня. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Пишите через телеграм «Говорит МСК-бот», а лучше звоните 7373948, код города 495. Мы следим за новостями, мы следим за тем, что творится на московских дорогах, и в оставшееся от этого свободное время обсуждаем главные темы этого дня. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Давайте посмотрим, что творится на московских дорогах. Нам обещали... смотрите, хорошие новости. Нам обещали на 7 вечера 7-бальные пробки, но пересмотрели перспективы. И прямо сейчас 6-бальные пробки, и на 7 вечера нам обещают только 6 баллов. Правда, красного очень много, и мне как-то не очень верится в отсутствие 7-бальных пробок через час. Проблемы на Новой Риге. Многокилометровая пробка, но это бывает каждый день. Проблемы на внутреннем КАДе между Волоколамкой и Ленинградкой, но это бывает каждый день. Проблемы на третьем транспортном кольце, в основном в районе, ну как, опять, что такое в основном? В районе 6 часов вечера говорить в основном не приходится. На всем протяжении третьего транспортного кольца есть проблемы, но основные проблемы, я бы сказал так, и внутреннее, и внешнее третье кольцо останавливаются в районе Варшавского шоссе, пересечения с Варшавским шоссе, а также вот эта вот история от метро Беговая до проспекта Мира. Чуть раньше мы говорили именно про внутреннее третье кольцо, теперь можно говорить и про внешнее кольцо, которое у бывшего, помните, этот торговый центр «Тройка» в Сокольниках? Вот оттуда примерно теперь начинается проблема на внешнем третьем транспортном кольце, и в этой пробке, если вы уж туда попали, вам стоять до Савеловской, нет, не до Савеловской эстакады, а до Ленинградки, а может быть даже до поворота на Хорошевское шоссе.
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
500 у нас есть Ванга? Или как? Как вас представить? 587-й. Он обещает 7 баллов. Николай 445-й говорит, для вторника машин совсем немного. Не знаю, может быть, у вас есть что добавить по поводу движения на московских дорогах? Тогда добавляйте. 7373948, код города 495-й. Можем обменяться по поводу тем, которые с вашей точки зрения надо обсуждать. Вы набираете номер 7373948, код города 495-й. Первая тема тоже, в общем, понятна. Потому что БРИКС, потому что в Казани собираются лидеры многих государств. Там есть разночтения в количестве государств. Кто-то говорит про 32, кто-то говорит про 34, кто-то про 36. То же самое по поводу руководителей этих государств. Не все же государства представляют руководителей в Казани. Кто-то говорит 22. Вот, насколько я понимаю, наиболее распространенная цифра – это 22 лидера. С вашей точки зрения, что означает вот эта встреча БРИКС, которая начинается официально сегодня и продлится до вечера четверга, то есть до 24 октября. Про машины Иван, 680-й, на Востоке машин меньше обычного, особенно для вторника. Екатерина, 72-я, а к чему эта информация о баллах на дорогах? Люди куда планировали ехать, туда и едут. Смартфоны у всех, а не кнопочные телефоны. Ну, может быть, вы лишний раз послушаете нас, вы же, не, я надеюсь, не сидите в телефонах, когда едете за рулем автомобиля. А тут вам, знаете ли, сразу и рассказали все. Ну, мне так кажется. 22 – это ведь больше, чем большая двадцатка, пишет Григорий 859-й. То есть вам нравится эта история. Вы можете объяснить, почему? 7373948. Президент России Владимир Путин, это вот экономист журнал, написал сегодня, собирается предложить построить новую финансовую систему на саммите БРИКС в Казани. Речь идет о какой-то системе БРИКС Бридж, которая, по мнению издания, способна, цитата, нанести удар по доминированию Соединенных Штатов Америки в мировых финансах и может быть создана быстро, в течение года. 7373948. Мне хотелось бы услышать ваши ощущения от того, насколько успешным может быть вот этот вот самый саммит БРИКС. Видите, экономист обещает удар по доминированию США в мировых финансах в течение одного года. Что скажете? 7373948. Прошу.
Здравствуйте. Ну, возможно, экономист и прав, потому что действительно есть шанс на успешное, так сказать, проведение этого саммита. Понимаете, как бы здесь США, Запад, они сами виноваты тем, что своими вторичными санкциями, ну, так сказать, тот же Китай и другие, ну, другие страны, так сказать, глобального юга или мирового большинства давят. А все страны, от России и Китая до Бразилии, Индии и так далее, африканских стран, все страны азиатских, хотят нормального экономического, финансового сотрудничества. Вот. Так что вот эти вторичные санкции США...
Ну, подождите, Запада, подождите, да. Какое же это нормальное экономическое сотрудничество, если мы играем по своим правилам, а вы по своим, и мы не пересекаемся? Мы даже предыдущий час закончили тем, что оба гостя студии согласились с тем, что, судя по всему, это разделение мира на две части.
Совершенно правильно. По объективным причинам это разделение мира на две части. Когда-то не шла речь о вот таких больших регионах. Вообще, что глобализация сменилась вот большими макроэкономическими регионами. Об этом еще лет пять назад говорили. Да, это так. Но вот сейчас это объективные вот эти действия Запада, они приводят, да, это объективный процесс, да, разделение. Но многие страны, как Бразилия, например, они не хотят вот естественно, занимать какую-то одну сторону. Здесь все очень сложно. Ну да, по объективным причинам это регионализация, макроэкономические регионы, это разделение.
Так не работает. Не-не-не, подождите. Вот в этом-то и есть главный вопрос. У кого-то я прочитал сегодня в социальных сетях. Если собравшимся сегодня в Казани другим странам предложить, к примеру, место в Большой Семерке, они быстро соберутся и уедут из Казани.
Это, ну, очень теоретическое допущение, да. Вот будет декларация 24 числа принята, она будет принята, согласованная, где будут отмечены все положительные моменты. Это важно. На многих саммитах, вот на G20, очень большой шанс, что не будет принята никакая совместная декларация. А здесь будет, понимаете, да, G20 нам с этой семеркой, и, да, которая входит, естественно, в G20, ну, объективно, нам вообще нужно, наверное, разрушить этот G20. Она нам, ну, нам она не нужна и невыгодна. Здесь еще есть политический аспект, да, все говорят об экономике. Ну, нельзя вот закрывать глаза именно на такой геополитический аспект.
Не, ну вот, вот смотрите, Олег, подождите. Вот Виталий пишет. Картинка красивая, политически грамотная, мы не в изоляции. Но давайте посмотрим сначала, дождемся итогов. Уж сколько раз хоронили доллар, сколько раз его убивали, а все как-то не получается. Поэтому сейчас надо ждать, надо обязательно дождаться какого-то результативного финала.
Да, доллар не будет похоронен на этой встрече БРИС в Казани. Но, понимаете, в чем... В общем, страны мира самые разные. Они не будут больше ложиться под Запад в экономическом, финансовом, в политическом смысле. Они, так сказать, ушли от этого вот, от этой неоколониальной политики. Вот это важно. Это важный...
Кто конкретно из собравшихся? Подождите, кто конкретно из собравшихся? Ну вот вы предполагаете, что Индия,
ну,
как-то...
Эфиопия не ляжет. И многие другие, которые сейчас как статус партнеров БРИКС.
Нет, ну вот Индия, она как-то изменит свое поведение теперь внешнеполитическое?
Ну, Индия и так не позволяет диктовать себе. Она добилась от США исключений и спокойненько покупает российскую нефть, пользуясь исключениями США.
Не, ну вот вам Виталий опять пишет, Китай, даже Китай боится вторичных санкций.
Боится, ну, со временем перестанет бояться. Да, в отдельно, все равно там взаимрасчеты с Китаем идут, так сказать, отдельные банки боятся. Да, ну в этом-то и смысл.
Надежда чтобы... есть, я понял вас, спасибо. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, спасибо за эфир. Знаете, мне кажется, что, ну, во-первых, начнем с того, что доллар – это мировая валюта. Все расчеты все равно тем или иным образом идут через доллары. Я считаю, что отвязаться от доллара в ближайшей перспективе, даже объединившись с Китаем, с Индией, там, с какими-то другими странами, не получится, потому что не факт, что они сами этого хотят. И, понимаете, если смотреть историю развития всего вот этого, ну, если, как мы говорим, там, вот этой кабалы там американской там, и так далее, есть такое понятие, как непреодолимое давление. Оно, это понятие действует уже, ну, я не иронизирую сейчас, не одну тысячу лет. Не одну тысячу лет. Поэтому...
Но при том, что Америки тысячу лет не было.
А?
Америке тысячу лет не было.
Я имею в виду то, что было до Америки еще. Я говорю сам принцип. И вы совершенно правильно сказали, что даже те же китайцы боятся вторичных санкций. Все боятся вторичных санкций, понимаете? Они пытаются лавировать и, значит, говорить, что вот там мы там, ну, понимаете, о каком втором фронте, о какой независимости от американской валюты может идти речь. Америка – это сильнейшая экономическая и финансовая держава. Да, она имеет огромный государственный долг. Совершенно верно. Она не собирается его гасить, потому что они сами делают эмиссию доллара. Они выпускают эту валюту и будут выпускать столько, сколько и надо. И чтобы расшатать Америку и сделать так, чтобы она, грубо говоря, рухнула, ну я не знаю, там, наверное, что должно начаться? Какая-то гражданская война, скорее всего. Это тоже маловероятно. Не допустит.
Но
этого,
погодите, что... вы полагаете, что Economist пишет, Economist, это журнал, про который мы примерно понимаем, он вряд ли пророссийский или прокитайский, и вот Economist пишет, что они создадут, вы говорите, нет, не получится.
Вы имеете в виду валюту?
Ну, вот этот вот BRICS Bridge, это не столько валюта, сколько система расчетов.
Вот, нет, не создадут. Смотрите, BRICS, ведь посмотрите, это какая организация? Это организация про поговорить. Нет ни устава, нет ни офиса, нет, грубо говоря, ни ресепшена.
Да, это неформальная организация скорее.
Неформальная организация, понимаете, неформальная организация – это встретиться, поговорить, изъявить желание попугать весь остальной долларовый мир, не более того. Понимаете, надо нам смотреть с вами реально на вещи. Все вот эти попытки, они, ну, экономика Америки и ее, грубо говоря, там, сателлитов, под кем она, кто под ней ходит, они суммарно, ну, сильнее, более развиты, понимаете, более развиты. Поэтому, да, поговорили, изъявили какие-то пожелания, желания, но это, скорее всего, знаете, мне кажется, это сцена, чтобы показать, чтобы с нами считались, что вот мы, если что, вот на это... Далеко до этого еще.
Тут, с вашей точки зрения, дело не в смыслах, дело в форме.
Совершенно верно. Я думаю, что сейчас так.
Понял, сейчас. Спасибо. Непонятно другое. Вот Вадим все это послушал, 978-й пишет, и что делать, сложить лапки, сдаться? Какие предложения это? Виталий говорит, вот на саммите есть президент Объединенных Арабских Эмиратов. Валюта его страны дирхам, очень жестко привязана к доллару в соответствующем соотношении. Страна БРИКС, которая хорошо к нам относится, но я не уверен, что они хотят подорвать доллар и свою национальную валюту. Непонятно, Егор, там обсуждают вопрос внедрения системы переводов денег мимо SWIFT. Вы не столько пишите, сколько звоните. 7373948, код города 495. Григорию кажется, что это будут пышные похороны доллара с чак-чаком и солянкой по-татарски за 6500 рублей. Николай, 445. Тут скорее идет речь о том, что построят финансовую систему только через год. Давление на западную денежную систему будет сказываться еще позже, гораздо позже, пишет Николай. С другой стороны, если создавать организацию с основной целью, чтобы что-то разрушить или кому-то напакостить, то, как правило, исполнение получится так себе. Ну да, то есть если что-то взамен, если что-то вопреки создавать, если что-то для того, чтобы сделать кому-то плохо, нет, надо создавать себе хорошо. И тогда это более эффективно получается. 342-й, все равно все они побегут к более сильному, то есть к Штатам. Егор говорит, у нас просто будут две системы денежных переводов в параллели. 7373948, прошу вас.
Да, добрый вечер, Петр, Москва. Вы знаете, если бы БРИКС создала, как бы, что такое деньги? Деньги – это эквивалент товара. Эквивалент товара надо создать какую-то подтверждение денежной массы, да? БРИКС вполне способен создать биметаллическую корзину, скажем так, да, валютную. Там медь какую-нибудь, золото, серебро. И уже основываясь на запасах этих стран, да, реальных запасов, не то, что там месторождения каких-то, которые лежат в банке, вполне могли бы торговать, ну, средний курс как бы делать. Но почему-то такое предложение не исходит из них. Я не знаю, потому что страны Африки, у них очень много редкоземельных металлов. У Бразилии у той же, ну, и у России, у Китая. У Китая, по-моему, вообще 90% рынка под ними. Поэтому, если бы они торговали, бы придумали эту валюту, как бы, какую-нибудь...
А с вашей точки зрения, почему... Не-не-не, подождите. С вашей точки зрения, а почему они вот эту какую-нибудь валюту до сих пор не придумали?
Потому что все равно, грубо говоря, все страны в той или иной степени те же энергоресурсы продают за доллары, да, они продают, могут же быть, за юани, но оценивают они в долларах, надо от оценки отойти, от оценки в долларах и евро, и оценивать их, допустим, вот стоит это один там брикс там какой-нибудь, бриксоль там какой-нибудь, соответственно, там один литр нефти там стоит один бриксоль, и уже хотите продавать за доллары, пожалуйста, продавайте за доллары, но перерасчете в бриксолях, это будет стоить столько-то, там один бриксоль это стоит.
Нет, я совершенно уверен, и я думаю, что вы тоже уверены, что все это они когда-то уже придумали, но почему-то реализовать не могут.
Ну, потому что многие, во-первых, очень как бы боятся за свои внешние продажи, да, как бы выталкивание товара с рынка. Допустим, перед Россией не стоит та проблема, которая как бы продать товар, ну, кроме природных ресурсов, да. Поэтому, в принципе, Россия пытается...
Так природные ресурсы продать тоже, в общем, важная задача.
Важная задача, никто не говорит. Но, грубо говоря, что мы производим в России, такого прям вот массового, ну, кроме там минеральных удобрений, продуктов питания и как бы природных ресурсов, по большому счету ничего. Все остальное...
Пшеницу.
Завозят. Но я говорю, как бы, продукты питания...
А, вы да, это... Я понял, хорошо. Договорились, да. Спасибо. Инвалютный рубль. Проходили уже, думаю, предложат что-то более дельное на этот раз. Это Егор 298. А поезда Москва? Виталий 618. Что, мы не можем продавать поезда Москва? Или, наоборот, мы должны продавать поезда Москва? Нам еще в Москве эти поезда нужны новые. И, в общем, немало. Потому что все в частных руках, пишет Катя 860. А вам надо, чтобы все было в общих руках? Как это вы себе видите на самом деле? Даже если мы говорим о взаимоотношениях государств, все равно это будут так или иначе частные руки. Одно государство, другое. Или вы видите необходимость появления некой мировой или частично мировой собственности? То есть собственность БРИКС, к примеру. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, я вот согласна с теми слушателями, которые уже звонили вам в эфир, и которые говорили, что должна быть возникнуть какая-то валюта. Вот один из слушателей назвал ее Бексоль, очень хорошо. Хорошо назвали, звучит так весело. Вот. А я думаю, что во всем этом есть материальная подоснова, потому что суммарный объем товарной массы, который создается странами, входящими сейчас в БРИКС, она уже достаточно велика для того, чтобы действительно создавать денежный эквивалент этой товарной массы. А что касается, почему это до сих пор не происходит, ну, значит, еще ситуация не настолько созрела, значит, общая, чтобы эту денежную единицу ввести. Но само тот факт, что сейчас, значит, по линии БРИКС идет очень активные связи, по-моему, свидетельствует вот о чем. Что экономисты всех этих стран, которые озаботились, значит, созданием этой системы БРИКС и прочее, значит, понимают, что нужна какая-то подстраховка на тот случай, если вдруг произойдет обвал на американских всяких прочих биржах, а ситуация к этому готовится.
Смотрите, погодите.
Сейчас эти вопросы уже начали обсуждаться. Спасибо.
Не-не-не, подождите, не уходите. Я просто хотел вас спросить. Вы так уверены в том, что все делается правильно? А вдруг...
Да, я уверена в том, что это делается правильно.
А что
очень
вам...
продуманно.
А что вам дает основание?
Это страховочный механизм на тот случай, если произойдет какой-то ЧП на финансовых рынках Америки.
А может вот быть, не вводят единую валюту просто потому, что не получается?
Они просто считают, что пока еще можно подождать.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Юрий Сергей, Москва.
Давайте.
Вот я поддерживаю предыдущую звонившую, и для нее тоже, значит, звонил человек. Еще и хотел бы добавить, что в 1944 году у нас, да, по-моему, Бреттон-Вудская система была придумана, когда у нас все стало приравниваться к доллару, оцениваться к доллару, и доллар стал мировой такой вот валютой, эквивалентом. А ведь до 1944 года у нас был золотой стандарт. И, возможно, как раз страны БРИКС обсуждают, может быть, будут пробовать и так далее, тоже какую-то денежную единицу, как вариант, эквивалент опять.
Ну, пока они пробуют построить новую финансовую систему, а не новую денежную единицу.
Да, но мы же говорим о том, что именно какая будет, что это будет, какой-то коин, какая-то... валюта или так далее.
Ну, там собираются, смотрите, там собираются рассматривать план использования цифровых денег, обеспеченных фиатными валютами. Вот так по-научному это звучит.
Ну, фиатными валютами хорошо, но могут, как вариант, потом фиатную валюту замелить на вес золота.
С вашей точки зрения, в общем, все идет своим чередом, что называется, все по плану?
Ну, как в классическом фильме, да, такие вопросы с кондачка не решаются, и, конечно, всегда есть какие-то подводные камни, какие-то сложности, и к такому сложному, так сказать, моменту, да, надо очень серьезно подходить. Я думаю, экономисты не сидят сложа руки, и что-то там двигается кулуарно наверняка.
А вдруг не получается, а нам не говорят?
Как вариант, да, но мы же именно обсуждаем. Моя версия, что все-таки получается.
Все-таки, наверное, похоже на то, что получается. Я понял. 7373948. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Спасибо за эфир. Вот слушаю звонящих и так далее. Вот не претендую, что я очень умный, но такое ощущение, что многие люди не понимают, что там обсуждают. Новую валюту обсуждать никто не будет. Основная проблема сейчас у стран, скажем так, БРИКС, в том, что любые финансовые движения отслеживаются США. Все.
Да, они хотят открыть свою платежную систему.
Вот. Поэтому вот эти вот крики экономистов, да, и так далее, мне не совсем понятно. Почему? Потому что никто, собственно, не запрещает банкам пользоваться двумя системами. Параллели.
Ну, для этого должна быть вторая.
Ну, да. Нет, просто я вот слышу, люди обсуждают новую валюту и так далее. Да не нужна она на данном этапе. Если новую валюту люди имеют в виду, что она нужна как некое мерило, вот еще говорят, золото, какие-то пятные, там, цифровые, на данном этапе это все не нужно. На данном этапе основная проблема, а это я вам говорю как человек, который работает в Китае 5 лет, вот, и столкнулся с проблемами перевода денег в последние полтора года, это создать систему, чтобы банки этих стран не боялись быть пойманными за хвост. А для этого требуются каналы, клининговый центр и так далее, свой, независимый от клининговых центров США.
Вопрос в другом. Почему до сих пор это не построено?
Почему таких клининговых центров? Ну, смотрите.
Могли бы построили.
Не-не-не, все очень просто. Есть такое выражение, пока жареный петух, да?
А.
Когда у нас появилась платежная система МИР, давайте вспомним.
Довольно давно.
В 2014 году после того, два банка были отключены. И внезапно выяснилось, что, оказывается, наша страна, которая до этого момента пользовался только международным платежным системам, прекрасно может создать свое.
Я попрошу вас секунду. Нам не обещали сегодня 7-бальных пробок, а они уже стали 7-бальными. Ну так, заодно просто, информация фоном.
Вот. И выяснилось, что, оказывается, когда петух клюнул, можно такую систему создать в течение года. И сегодня она работает. То же самое с этими бесконтактными платежными системами. На следующий день, посмотрите, ведь только владельцы айфонов страдают. Все, у кого не айфон, уже давным-давно используют бесконтактные платежи и так далее. Вопрос только в желании.
Но даже когда вы говорите про систему МИР, которую довольно быстро реализовали, но реализовать ее как международную систему ведь так и не смогли.
А ее не нужно реализовывать как международную систему. Я вам также скажу, что, например, UnionPay это тоже далеко не международная система.
Это правда.
Хоть она и позиционируется, что она международная, но это не так. В той же Европе в этой системе не смогли бы расплатиться даже во времена, когда санкций не было. Еще раз говорю, с Китаем 5 лет работаю. Их UnionPay, который заявляется международным, по факту, например, в Европе не работал вообще.
Тогда в чем смысл?
Смысл в том, что на сегодняшний день у каждой страны, у которой в БРИКС входит, есть у основных стран, Китай, Индия и Россия, есть свои платежные системы. Новые придумывать не нужно. Проблема в другом. Чтобы эти системы между собой коннектились, как говорят программисты там всякие, да, связывались. А вот для того, чтобы их между собой связать, нужен инструмент, который назвали БРИКС-БРИДЖ. То есть некую систему, которая будет связывать остальные системы, и при этом не будет светиться в США. Я вам так скажу, я был на экономическом форуме БРИКС.
У нас с вами 20 секунд осталось.
Я был на экономическом форуме БРИКС, и я лично протестировал систему БРИКС-ПЭЙ. Все отлично работает.
Нам остается только ждать, когда это заработает для всех. Я понял. Спасибо. Президент России Владимир Путин предложит построить новую финансовую систему на открывшемся сегодня саммите БРИКС в Казани. Экономист пишет, что речь идет о системе БРИКС-БРИДЖ, которая, по мнению издания, способна, цитата, «нанести удар по доминированию США в мировых финансах». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Продолжаем. Вторник, 22 октября, 18:36. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня в «Отбое» и я. Подводим информационные итоги этого дня. Вместе с вами в прямом эфире. Вы пишете через смс-портал или через телеграм. Вы звоните в прямой эфир, а смотрите, слушать нас в интернете вы можете, как обычно, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки. Уже 155 тысяч подписчиков. И еще смотрите, слушать нас в интернете можно ВКонтакте.
В движении.
Никто не обещал 7-бальных пробок. Последний час до этого в перспективах 7 баллов в районе 7 вечера было, но уже 7-бальные пробки, уже примерно минут 20 7-бальные пробки в Москве. Много бордового цвета. Нет смысла, наверное, даже описывать, что творится в городе. Скажу только одно. К 8 вечера нам сегодня 4-бальные пробки обещают, к 9 вечера 2 балла. Ну вот, а в целом из города выехать трудно, по городу передвигаться трудно. Много бордового в пределах Бульварного кольца, много бордового на Садовом кольце, третье транспортное кольцо, так вообще почти... Хотя нет, смотрите, на западе третье транспортное кольцо в основном бордового цвета, а на востоке в основном зелененькое. Хотя вот, насколько я понимаю, в Лефортовском тоннеле проблемы все-таки есть.
«Отбой» – программа о том, что важно сейчас.
Как никто, 587-й. Вы о чем? Вы сейчас с кем разговариваете? Вы кто здесь? Как никто? Никто не обещал, в последние полчаса никто не обещал. До этого, да, нам обещали 7-бальные пробки. Но в последние полчаса изменили перспективы. И прямо сейчас даже на Яндексе написано: в 6 вечера 5-бальные пробки, в 7 вечера 6-бальные, 8 4-бальные. А прямо сейчас 7 баллов. Ну вот, вы пишете. 587-й обещал. Конечно, среди нас есть люди, которые обещали сегодня 7-бальные пробки. Да и я, честно говоря, предполагал, чего уж тут скрывать. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Теперь телефон 7373-94-8. Я вот о чем. Сегодня и днем у нас эту тему обсуждали в рамках информационного канала. Экономисты предлагают пути решения проблем малых городов России. Общими проблемами для них является деградация инфраструктуры, архитектурного наследия, отток молодого населения и недостаток социальных услуг. Там на самом деле очень много написано, очень интересная статья, прям рекомендую вам почитать. Это сегодня на сайте РБК есть. Точнее, это даже не сегодняшняя статья, если возвращаться уж к статье целиком, тогда там на самом деле это... Нет, подождите, почему? Сегодняшняя статья, сегодня в 7 утра просто она появилась на сайте РБК. 8 типов малых городов выделили и предложили пути решения их проблем. Среди прочего, говорят о том, что там надо как-то делать, ну, понятно, да, что малый город собственными налогами заработать не может. Поэтому все малые города поддерживать нет никакого смысла. Ну, потому что действительно очень большая страна. Или нужно? Вот давайте об этом поговорим. 7373948. Отток молодого населения. Авторы, которые... Это Институт экономики роста имени Столыпина есть такой. Они доклад о типологизации малых городов разработали. И вот они пишут, что отток молодого населения можно компенсировать привлечением новых жителей. То есть молодежь уезжает, а пенсионеры возвращаются. Но... Не то чтобы возвращаются, они в больших городах были молодыми, зарабатывали деньги, а потом переезжают в малые города и там уже, соответственно, строят себе, к примеру, частное жилье. Может быть, правда вариант? Такой круговорот людей в природе, в российской природе. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Знаете, я считаю, что вопрос, эта проблема не будет решена до тех пор, на самом деле очень простую сейчас мысль выражу, до тех пор, пока, вот они говорят, что оттуп молодежи там и так далее, и так далее. Не будет решена проблема малых городов до тех пор, пока жизнь в этих городах не будет привлекательна. Молодежь всегда стремиться к привлекательному, к модному, к современному.
Из малого города, говорят вам, большой город не сделаешь. Поэтому вот эти стремления молодежи не перебить.
Нет, почему? Ну, можно какими-то маленькими. А, не перебить, значит, все. Значит, надо решать вопрос с тем, чтобы привлекать молодежь туда какими-то, ну, другими, ну, я не знаю, понимаете, ну, когда человек приезжает туда, в маленький город, там ничего нет, там неинтересно, там скучно.
Для этого есть как раз история с людьми, которые выходят из активной карьеры. Им как раз большой город уже не нужен. Им, в отличие от молодых людей, много чего не нужно. Им нужно хорошее здравоохранение, по большому счету. Правильно. И определенные активности, которые совсем не так тяжело организовать, как для молодых людей.
А вот хорошее здравоохранение, нормальная инфраструктура будет в том случае, если там будут работать соответствующие энтузиасты люди. Людей надо чем-то привлечь. Понимаете, вот хорошее здравоохранение. Должны быть хорошие зарплаты, должен быть хорошо подготовленный персонал медицинский, не только врачей, но и там медсестер.
Нет, ну согласитесь, что это совсем другой подход. Если вы рассчитываете на людей в годах, то, к примеру, работая со здравоохранением, вы уже будете совершенно четко, лишь часть здравоохранения развивать в этом малом городе. Потом дальше. Если мы говорим о людях пожилых, то значит уже не столько школ нужно в таких малых городах.
Не столько школ, больше значит, медицинских учреждений.
Понимаете? Ну да.
И вот решение этой проблемы, оно, понимаете, получается, это комплексная проблема.
Конечно.
Это проблема комплексная, понимаете, она одно за другим тянет. Это очень трудно все это рассчитать. Самое главное, создать так называемый бизнес-проект. Вот понимаете, вот смотрите, я такой пример простой приведу. Вот Макдональдс, да? Ведь посмотрите, вы, наверное, сами обращали внимание, он есть везде, ну, там, вкусные точки там и так далее. Но вы посмотрите, как грамотно они устанавливали свои точки. Только в тех местах, где будет хороший трафик, где у них будет прибыль. Такой пример, может быть, примитивный, простой, понимаете, но вот такое же отношение должно быть.
Но вот смотрите, вам как раз говорят о том, что, а вот с городами так нельзя, потому что есть люди, которые привыкли жить в этом городе.
Значит,
а трафика нет.
Создать им минимально. Понимаете, смотрите, у нас на самом деле очень богатая страна. Мы живем практически на таблице Менделеева. У нас есть все. Даже если мы безвозмездно разместим там хорошие медицинские пункты, завезем туда хорошее оборудование. Будем хорошо.
Оно будет простаивать. Это неэффективно.
А рассчитать надо, чтобы не простаивало.
Понял. Надо сначала посчитать. Это разумно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Ну вот я уже в таком возрасте, когда, наверное, ну, имеет смысл подумать о снижении темпа жизни. Но вот все правильно в отношении там здравоохранения, ну, хотя очень не хочется так думать. Мне бы, наверное, не хватало, знаете, вот все-таки связи, что называется, с большой землей. Потому что в молодом возрасте там ты перетерпишь, скукошишься, а в пожилом возрасте, особенно если ты уже в течение долгого времени оторван от земли, то это довольно тяжело.
Не, ну подождите, смотрите, быстрый поезд довозит вас до ближайшего мегаполиса, скажем, за 2 часа. И если вы захотели чего-то вот этого вот очень гиперактивного, мегаполисного, вы сели да доехали, а потом вернулись, и все нормально. Понятно, что на сутки вы не поедете.
Я целиком и полностью с вами согласна, и тоже бы хотела об этом говорить, но условия жизни таковы, что 2 часа сейчас – это уже долго.
Ага.
Особенно, согласитесь, если речь может идти о здоровье.
Нет, мы говорим о том, что здравоохранение будет на месте. Все-таки лечиться, ездить в мегаполис.
Все равно это будет не тот уровень. Ну, вы же правильно сказали. Слушайте, аппараты МРТ ставить в деревне Борисово, в Можайском районе, это нерентабельно.
Да, да, безусловно.
Ну, вот поэтому мне нужно либо рвать все связи с городом, чего очень не хочется, потому что, ну, страшно, либо вот ехать там, ну, я не знаю, в Можайск. Но для этого автобус, который меня, значит, связывает с ближайшим вот таким вот, ну, каким-то центром, он должен быть, вот как, я не знаю, как московский.
Я понял.
Ну, не социальный, там, по 42, по 42 минуты, а, ну, вот как там, вот эти вот маршруты магистральные.
Понятно. Часто и недорого. Красногорск — это малый город или большой? Потому что здравоохранение здесь как в Оленина. Я не понимаю, Андрей, что вы написали. За 300 километров от этого Красногорска. Виталий, хорошо, понастроили мы больницы и медицинские центры. Где мы будем брать врачей? Есть ли у нас столько кадров? Значит, весьма вероятно, понадобятся врачи-мигранты. А к ним в Москве отношение, прямо скажем, полярное. Нет, мы же ведь должны будем сначала посчитать количество этих малых городов. Ведь среди них есть, и это даже есть в этой самой работе. Еще раз напомню, зайдите на сайт РБК, это интересно почитать. Есть спящие города, вот с которыми вообще непонятно, что делать. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А что, если развивать производство в этих городах, чтобы мы были налоги?
Ну, потому это невыгодно.
Как невыгодно? Развивать производство...
Ну, конечно.
Инфраструктура. Так, там есть инфраструктура уже, почему...
А откуда там инфраструктура-то? Как раз у нас там проблемы с инфраструктурой.
Да, это же малые города, там все есть.
Нет. У нас там как раз проблемы с инфраструктурой, которые потребуют дополнительных денег. Как же мы будем развивать производство?
Так, в малые города там нет инфраструктуры. Там все есть.
Там есть это, когда это уже моногород. И об этом тоже экономисты говорят. Но вот создавать новые моногорода, это уже не очень выгодно. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу, вы в эфире.
Спасибо большое. Я хотела высказаться. Я работаю в IT-компании, и я хочу сказать, что молодежь вообще не стремится переезжать в Москву. Для них очень важно сейчас, чтобы была хорошая зарплата. И поэтому, если они получают деньги и возможности жить в своем городе с большими деньгами, то им эта Москва вообще не нужна.
Так откуда возьмутся большие деньги? Так не работает. Это экономика так устроена. Большие деньги в маленьком городе не появятся.
Смотрите, появятся, потому что все уже... Я же говорю, я работаю в IT-компании.
Все, ну так не все же в IT. Но,
смотрите, давайте так сделаем. Дело в том, что каждым городом нужно заниматься.
Это
никто
да.
не занимается сейчас городами. Никто. Вообще. Занимаются только Москвой.
Да, ну, это не так. Ну, слушайте, это то... Нет. Ну, давайте вы все-таки не будете делать столь широких обобщений. Есть города, которыми явно занимаются.
Там переезжаю, я говорю, что очень важно, чтобы в городе была инфраструктура интересная, чтобы городами занимались. Чтобы было такое же жилье, много разных офисов красивых, заводов, фабрик, я не знаю чего, того, что необходимо этому городу. Тогда никто не будет уезжать. Люди будут там
Понимаете, есть одна проблема. Подождите.
Простите, последнее скажу.
Ну, давайте.
Не нужно делать такую рекламу крупным городам, чтобы здесь жили... Только молодежь съезжала со всей России, а пенсионеров или людей в возрасте в определенных нужно выгонять в такие маленькие города. Это не должно быть так. Если ты москвич, ты должен жить в своем городе. Если ты из Нижнего Новгорода, живи в своем городе.
Да ну с чего ты это?
Ну, потому что где родился, там и живи. Но дело в том, что задача ведь каждого руководителя и управляющего, да, я не знаю, там, мэра города, сделать так, чтобы его город был привлекательным. И не нужно делать так,
так вот вам экономисты говорят, этого как раз трудно сделать, это почти невозможно сделать, потому что маленький город... Ну вот видите, вам говорят экономисты нет, а вы говорите нет, возможно. Хороший спор получается.
Нет, это не спор, просто никто не занимается.
Не, они как раз посчитали, они как раз вам и говорят, что есть проблема. Собственно, вы думаете, малые города приходят в такое состояние, потому что ими не занимаются? Да нет, это некий объективный процесс.
Хорошо, давайте я вам приведу пример. Есть маленький город Струнино, потрясающий город.
Знаю, очень такой хороший. Был недавно.
Отлично. Вы обратили тогда внимание, в каком состоянии этот город? Вы говорите, не занимается. Там все фабрики разрушены, все заводы разрушены. Единственный рынок – это магазины «Пятерочка», «Верно» и так далее. Вот там работают ребята все. Но они уезжают.
Так вот вам пытаются объяснить, что сохранять производство в подобного рода городах получается, что называется, себе дороже.
Ну, я вам могу так сказать. Можно же там производство развивать, а не в Китае. А если вы откроете все...
Не-не-не. Вот вы как бы не слышите. Вам говорят, это дорого. Вот это развивать дорого, и с точки зрения того, как работает экономика, это бессмысленно. Вы говорите, нет, смысл есть. Вот у нас такой спор получается.
Ну, знаете так, ну это как это... А кто это посчитал?
Экономисты.
Экономисты? Угу. То есть они учли, что у нас все производство в Китае, и это недорого. А развивать в городе Струнино дорого.
Ну, вы, смотрите, чем больше, это вот как раз тут все логично абсолютно. Можно в одном месте делать одну деталь в количестве миллиард штук, и она будет действительно дешевая, ее легче будет довести куда-нибудь в Струнино, чем в Струнине делать отдельно 5 таких штучек в течение года.
Нужно поддержать бизнес таким образом, чтобы было выгодно хотя бы на ближайшие там 10 лет, пока не наладится производство. Вот. Я же говорю, никто не занимается.
Нет, секундочку, еще раз. Все равно вот здесь в Струнине понадобится 5 штук. Миллиарды никто делать не будет. Зачем? Ради чего мы будем с вами вкладывать деньги в это струнинское производство?
Ну, действительно, лучше вкладывать деньги в экономику Китая.
Да что ж такое опять про экономику Китая? Я понял, тут бы надо деньги посчитать на самом деле. Мы говорим, неважно, мы понимаем, что можно в Струнине сделать ровно так же, как в Китае. Возможно. Но вот тут, например, вот в этой конкретной истории экономисты говорят о таких малых городах, в которых есть разные варианты города развитой промышленности или энергетики. Тут, кстати, для того, чтобы было просто понимать, тут есть к каждому варианту этого самого города примеры. Там, например, Коряжма в Архангельской области, там ЦБК есть. И вот этот ЦБК один отдельно взятый работает. Не маленькие какие-то предприятия, а вот там развитая промышленность. Но это ведь не каждому маленькому городу положено. Вы говорите, нет, надо сделать в каждом маленьком городе развитую промышленность. Есть подозрение, что это мог сделать только Советский Союз. А сейчас нет, не Советский Союз. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Руслан, Красногорск. А я бы не развивал маленькие города, а развил бы еще несколько мегаполисов, таких как Москва. Потому что бизнес...
Но это невозможно.
Ну почему? Можно Урал развивать.
Так там есть Екатеринбург, он прекрасен.
Прекрасен, но можно подтянуть инфраструктуру, и чтобы все маленькие города, которые рядом, он впитал в себя.
Так это примерно так и происходит. Не-не-не, подождите. Это ровно так и происходит вокруг Екатеринбурга, вокруг Новосибирска в Сибири, к примеру. Все маленькие города, они в некотором смысле тяготеют к этому самому большому городу, примерно как Подмосковье к Москве.
Да, но это несравнимо с мегаполисом под названием Москва. Это
так у нас столько населения нету, чтобы две Москвы было.
Не надо две, сделать семь, чтобы было семь городов такого плана, начиная от Владивостока, заканчивая Ленинградом.
Так у нас столько населения, тогда вообще не все будут жить в этих семи мегаполисах, а за их пределами ни одного живого человека.
Будут люди жить, потому что мы будем осваивать свою территорию, как наши предки, вахтовым методом, и все будет замечательно.
Так дело тут как раз не в этом. Подождите, Руслан, сколько вам лет?
Мне 50.
Вот. Смотрите, значит, вот через какое-то время вы наверняка задумаетесь о том, что делать, когда вы уже не сможете работать в тех объемах, как вы работаете сейчас. И тут как раз...
Да, извините, Юрий, перебил. Тем более я из города не уеду, потому что здесь есть медицина.
Вот речь идет о том, что, а может быть, тогда в маленьких городах создать медицину, и вы туда поедете, да, зато это будет не девятый этаж, или там не пятнадцатый этаж. Это будет ваш жилищный участок, нет?
Да, мы в советское время строили социализм, потом коммунизм, или наоборот, неважно.
Неважно, да.
Это идеалистическая картина мира. Не удалось построить, 70 лет не удалось. и точно так же медицину московского уровня не удастся построить маленькие города.
Но вам же, подождите, но вам же не всегда нужна медицина московского уровня. В большинстве случаев человеку нужна просто качественная медицина.
Я человек Подмосковья, и с медициной сравниваю московскую, подмосковную, казалось бы, регион практически один и тот же. Но большая разница. Я даже мне доктора у нас в Красногорске, Долгопрудном, в других местах, они все советуют только в Москву, потому что...
Все, я понял. Главное, о чем мы, собственно, посмотрите, все эти фантазии разбиваются. Об этот крутой берег московского здравоохранения. Этого уровня в маленьком городе добиться невозможно. И тогда не получится вот эта история, которую предлагают экономисты, компенсировать отток молодого населения привлечением людей среднего и старшего возраста. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья. Да, я полностью с вами согласен. Необходимо развивать малые города, несмотря на то, что экономисты говорят, что это невыгодно. Не знаю, почему они это говорят. Им выгодно продавать, не знаю, квадратные метры, создавать...
Не-не-не, вот подождите, мы вот все время исходим из того, что вот они, то есть они умные люди, они чего-то там просчитали, мы говорим, значит, они неправильно посчитали, потому что я думаю иначе. Я вот, например, исхожу из того, а может, это правда невыгодно?
Ну, это, скорее всего, невыгодно, естественно, и школы поэтому укрупняют, потому что это невыгодно. Но это неправильная, ну, как я считаю, это неправильная позиция укрупнять школы, лишая... мелкие населенные пункты школ и тех же самых больниц.
Ну, понимаете, но вы видели эти деревенские школы или школы в малых городах, где нет больших классов, там детей не хватает. Зачем содержать школу ради 10 учеников?
Так вот, надо создать условия, чтобы люди там оставались.
Так а люди не будут оставаться, потому что во всем мире люди переезжают из деревень в города.
Ну, так вот, а я-то о чем говорю? О том, что наша история, это немного другая история. Она славна и деревнями, не знаю, фольклором. Это вот все мы потеряли уже сейчас.
Так мы потеряли это потому, что люди, если бы вы жили в деревне, вы бы сейчас уже переехали в рядом стоящий город. Из маленького города в больший город, из большого города в Москву.
Да, согласен. Именно потому, что негде учиться, негде лечиться, неинтересно жить. Да, но я имею в виду, что может быть...
Потому что чем больше город, тем лучше возможности здравоохранения, тем лучше возможности учиться, и никогда равных возможностей в этом смысле не будет.
Ну, конечно, вы тут правы, но я имел в виду, что, может быть, стоит подумать о том, что нам все-таки интересно развивать малые города, и нужно как-то их пытаться сохранить и создать интерес, и создать...
Ну вот вам говорят, а может быть так попробовать? Вы говорите, нет, это все неправильно.
Ну, я к чему? Потому что города уже перенаселены, крупные города, пробки бесконечные. И это именно из-за того, что все переехали сюда. И как бы, может быть, если бы были условия нормальные, я вот лично сам рассматриваю, но мне жена где говорит, будем работать, где учить детей, что мы с ними будем делать?
Так, а может быть, вот смотрите, а как раз я-то и пытаюсь все возвращать к идее ученых. Они говорят, так вот не сейчас, когда вам детей надо растить, а вот когда вы вырастите детей, когда вы отработаете, вот тогда вы купите себе участок, все ближе к земле надо быть.
Это, я согласен, хороший вариант. Но без, как сказать, одному жить в деревне, мне кажется, совсем грустно и тяжко.
Мы сейчас не про деревни, мы все-таки про малые города, а там все-таки уже не одному.
Это да, согласен, но там, опять-таки, пенсионеру нужна медицина, а ее пытаются ликвидировать, потому что говорят, а зачем вам, вот в Москве все хорошо, вот езжайте в Москву.
Понял, спасибо. Мы как раз и обсуждаем, тогда придется делать медицину в этих городах. Мышкин никакой город, поднимается на туристах, пишет Ирина 51. Мне не показался никаким, кстати. Мне вот он понравился. Дальше. Детям квартиру оставить и переехать жить к морю, пишет Григорий, 859. Михаил говорит, а я уже живу в Галиции, не в частном секторе. Очень много москвичей, все на удаленке, но Москва совершенно рядом. Ну вот примерно такая система, когда вы... недалеко от Москвы или недалеко от Екатеринбурга, недалеко от Новосибирска или Нижнего Новгорода, но при этом, что называется, почти в шаговой доступности. Правда, мы тут договорились, что этот самый даже очень быстрый поезд должен привозить нас в этот рядом расположенный город примерно за час. Два часа – это уже много. 481-й. С удовольствием уезжаю на ПМЖ из Москвы в городок с численностью населения 50 тысяч, несмотря на то, что зарплата в два раза меньше. Мне 35. Счастливо вам всем тут оставаться в больших городах. В нашем городке, пишет 177-й, закрыли завод, где работало 7 тысяч человек, закрыли роддом, закрыли кинотеатр. Еще много чего, поэтому молодежь уезжает. Больно на это смотреть. Я подозреваю, что молодежь уезжала, и когда еще завод работал. Вот этим тоже надо отдельно разбираться. Нам надо заселять всю территорию России, и вообще давно известно, что свой дом лучше всего для проживания, пишет Марина 307-я, и, по-моему, с Мариной совершенно невозможно спорить. А Вася говорит, так зачем нам такая большая страна, если все едут в Москву? Ну, так как-то устроено это, знаете ли. А вот это... так получилось, что у нас такая большая страна. Ну вот, наша задача не разбазарить. Далее новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 22 октября, 19.06. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я вместе с вами подвожу информационные итоги этого дня. Мы обсуждаем новости через СМС-портал, через Телеграм, либо вы звоните без предварительного отбора, без модераций. В прямой эфир 7373948, код города 495. Смотрите, слушать нас в интернете вы можете в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Следим за тем, что творится на московских дорогах. Семибальные пробки, кстати, уже исчезли, то есть на самом деле прогноз Яндекса, вот этот уточненный, без семибальных пробок, был правильным. К 7 вечера уже 6-бальные пробки. 7 баллов было. Было примерно полчаса в районе полседьмого, а теперь уже опять 6 баллов. И к 8 вечера нам обещают пробки всего в 4 балла. Много все равно красного много. Много бордового на карте московских пробок. Например, Садовое кольцо от Курского вокзала в сторону Тверской улицы. Очень тяжелое на карте московских пробок еще очень тяжело в районе метро Октябрьская. На третьем транспортном кольце есть проблемы при пересечении. Вот я сейчас посмотрю специально, что это у нас. Комсомольский проспект, да, насколько я... Нет, это Кутузовский проспект, не туда посмотрел. Там большие проблемы возникают. На Комсомольском проспекте как раз есть небольшая пробка, но не такая большая. На третьем кольце много проблем в районе пересечения ТТК и Варшавского шоссе.
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
Так, у нас потускнела Россия при Собянине, потому что похорошела Москва при Собянине. Москва вообще похорошела и до Собянина, как мы помним. Знаю одного новосибирца, пишет 674-й, живет в Москве и очень доволен. Намекает, наверное, на кого-то. Максим 581-й, из Дмитрова ездил в больницу в Москве. Вроде рядом, а 3 часа от выхода из дома до подхода к больнице выходило. Но это правда, даже если мы говорим про быстрый поезд, возвращаясь к малым городам, много ваших сообщений, спасибо всем, кто пишет. Так вот, даже если быстрый поезд довезет вас до какой-нибудь станции в Москве, к примеру, за час вы же должны еще до этого поезда добраться, а потом от той станции, на которую вы приехали, вы еще должны добраться в Москве, а Москва, мягко говоря, не маленький город. Так что да, действительно, выходит довольно долго, если мы говорим о подходе к больнице. Здравоохранение, судя по всему, это главная проблема. Но, возвращаясь к тому, что о малых городах, я все-таки всем рекомендую почитать эту историю на сайте РБК в разделе «Экономика». Статья называется... Сейчас я найду ее название. Давайте я вот... «Экономисты предложили пути решения проблем спящих городов России». Они там 8 типов малых городов выделили и предложили пути решения проблем. Интересно, на самом деле, как это может работать, но я ведь только какие-то заголовки вам зачитывал, а тут статья довольно большая. Еще хотел процитировать, а в этой статье есть цитата из Собянина, которого уже наши слушатели вспомнили. Он выступил на московском финансовом форуме и говорил, что причиной низкой производительности труда и неэффективности частных инвестиций является невысокая концентрация населения в России. Это как раз той слушательница, которая про Струнина рассказывала у нас в эфире. Концентрируйте свои 100-тысячные, 200-тысячные и полумиллионные города, и инвестиции будут приносить другую окупаемость. А сейчас, если вы ведете магистральный трубопровод, газопровод или дорогу в село, где живет 3 бабушки, какую окупаемость вы получите? И с этим довольно сложно спорить. Ладно, ваши сообщения приходят на СМС-портал через Телеграм, либо вы звоните 7373948.
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
Сегодня была интересная новость, и я предлагаю ее обсудить. Да, большинство, видимо, не вылезают из больницы поликлиник, пишет Вадим 978. Так вот, сегодня была такая новость по поводу очередное доказательство, кстати сказать, того, что, вот, например, в Струне не делать новое производство довольно странно, потому что на это производство надо где-то взять рабочих рук. А рабочие руки, а их не хватает. Россияне стали заметно меньше опасаться потери работы и в большей степени, чем 1-2 года назад, уверены, что при необходимости найдут новое место со схожими условиями. Это данные опросов. Соответственно, в России окончательно утвердился рынок труда соискателя. Мне нужны слушатели, которые сейчас на рынке труда. А вот интересно, это правда или это только пока эксперты говорят? Экспертам мы не доверяем, мы только что обсуждали заявление экономистов по поводу того, что можно бы делать с малыми городами. Мы говорим, да мы не верим этим экономистам. Может быть, и тут эксперты что-то не то говорят. Вы ищете работу или вы нашли работу? Вы были на этом рынке и готовы сказать, что сейчас рынок труда – это рынок соискателя? Держаться за свое собственное рабочее место нет никакого смысла. Потому что если вдруг тебя уволят, или ты сам, начальник не понравился, так через 5 минут найдешь другую работу. В Струнино приедут мигранты работать. Совершенно верно, Виталий, если своих рук не будет хватать. Только, насколько я знаю, мигрантов у нас выгнать хотят. Это тоже проблема. Кстати сказать, возможно, останавливающее развитие производства в таких городах, как этот. Слушаем вас. Здравствуй. Нет, не получилось. 7373948. Телефон прямого эфира. Люди с рынка труда. Те, кто недавно занимался, идем или выбираем? Это вы о чем, Савелий? 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые на рынке труда. Меня начальник который год отправляет на рынок труда, пока держусь, отстаивая свои интересы. Вот ищем или выбираем? Получается, что выбираем. Получается, что вот мы сидим и перебираем. Ну, где бы поработать? Ну, где бы поработать? Уже совершенно невозможно выбрать. Так, все такое вкусное. 7-3-7-3-9... Лучше жить без производства, чем быть убитым мигрантом, пишет 124-й. Лучше жить без производства, чем быть убитым местным. То же самое. Сейчас народу катастрофически не хватает, пишет 790-й. Так вот, это так на рынке труда или нет? Потому что многим кажется, что это не так на самом деле. Дай мне большую зарплату, я перебегу. Ну так перебегай. Она уже есть, судя по всему. 7373948, прошу.
Алло.
Давайте.
Добрый вечер.
Угу.
Я сейчас попала на станцию «Говорит Москва».
Именно, вы уже в прямом эфире, и все десятки тысяч наших слушателей или сотни слушают вас.
Вот я хотела бы узнать, а какой возраст у ведущего? Сколько ему лет?
А вы сейчас с кем разговариваете?
А я не знаю, это вы ведущий?
Представляете? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Мы про рынок труда. Прошу вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте, 984. Смотрите, вот мне 55, в Москве. На рынке услуг я фотограф профессиональный, у меня стаж 25 лет. 25 лет, четверть века. Я не могу найти себе ни в компаниях по свадебной съемке, ни в компаниях вот, детской съемки, школьной, вот эти детские сады. Я, значит, тыркался там до собеседований. Мне коллеги говорят, ты что, не понимаешь, что ты что, дурачок, что не понимаешь? У тебя, гиперкомпетентность, потому что ты...
Сильно умный, короче. Сильно умный, вот короче.
Да. Кто там управляет этими компаниями? Тут пацаны в основном. Вот, пацаны, девочки, вот. И они им не нравятся. Ну, то есть.
Нет, подождите, могут... вы хотите найти работу по профессии обязательно? Вы хотите работу. Вы же выбирать хотите работу. А тут-то речь идет не об этом, или как?
Нет, тут речь о том, чтобы в принципе найти по своему профилю работу.
Или знаете? Все-таки за определенные деньги?
Ну да, за определенные деньги.
Нет, это очень важно, потому что тут мы переходим к разговору о том, что найти-то эту работу можно, но платят там мало.
Тут, видите, эффект не в этом, а в том, что идет постоянная ложь. Ну, это как если бы вам на радиостанции обещали одну сумму, а потом выясняется, что там какая-то совсем другая схема.
Ну, так это не только фотографов касается, подождите. Не-не-не, все-таки человек говорит, нет, не рынок труда претендента. Вот он есть претендент, он, видите, правда, ему 55. А что за профессия? Фотограф, Алексей, он же сказал. Если брать такие специальности, как съемки хомяка в бассейне, конечно, найти адекватную вакансию будет довольно сложно. Я бы не взял на себе, себе на работу... О, не-не-не, вот такие сообщения я не читаю, Алексей, и неоднократно мы уже говорили, друг друга мы не обсуждаем. И вот это вот, знаете ли, сфера услуг, так себе профессия. Вот, Алексей, а у вас какая профессия? Тоже интересно. Обычно у нас возмущаются, что много мигрантов на своих электротарантасах и зарабатывают страшные тысячи. Почему туда не податься? Совершенно непонятно. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, еще раз, это Лимузин. Слушайте, ну, так уж получилось, что некоторые профессии отмирают или, так сказать, становятся невостребованными с развитием разных гаджетов, потому что вот этот вот, почему я лимузин-то? Я же занимался лимузинами в нулевые годы.
Все помнят, ну все же помнят.
И он умер, этот бизнес, вместе с свадебным, так сказать, со свадебной съемкой одновременно. Сейчас, конечно, можно себе найти фотографа на свадьбу, но это ажиотажем уже таким не пользуется, к сожалению, поэтому я к чему. После того, я сменил массу профессий, я начал, так сказать, пробовать то, сё, пятое, десятое, даже работал поваром в ресторане. Я вам скажу, что в ресторане поваром работать – это тяжелый труд. И работать на грузовике – тяжелый труд. И там еще масса профессий, то есть надо работать. А в итоге просто надо выбрать себе что-то, что вас, так сказать, устраивает по поводу денег и по поводу вашей занятости.
Слушайте, я странно буду выглядеть, я сегодня часто буду задавать. А вам сколько лет?
Сколько мне лет? Мне 48, мне 49
скоро. Вот, я к тому, что фотограф, который звонил, он чуть старше вас, но не намного старше. Вы что, ему предлагаете найти другую профессию?
Легко и просто, ему же не 78. Понимаете, в чем дело? Надо просто сесть спокойно, полистать. Знаете, как я вот сменил профессию? Я, будучи, так сказать, персональным водителем, проработал несколько лет от того, что, просто я водитель. Я лежал на диване в водительской у нас в офисе, листал, Headhunter нашел то, что, чем я сейчас занимаюсь, позвонил, мне сказали, приезжай. Я приехал и уволился на следующий день из конторы, которая, в общем, всемирно известна. Понимаете, в чем дело? Я доволен, слава богу,
понял.
Я ушел, и жалею, что не ушел раньше.
Совет услышан. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Про рынок труда правда, пишет 523. В жизни так быстро и безболезненно не находил работу, как в прошлом месяце. Апгрейд зарплаты 30% сразу. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Владимир вас беспокоит. По поводу работы, вот мне 52 года, я тоже больше 30 лет отработал водителем, у меня категория БЦ, и на легковых, и на грузовых, и в такси работал. Сейчас вот последние 5 лет я работаю слесарем по обслуживанию, скажем так, транспорта. Вот, по поводу того там зарплаты и прочего, хочу сказать, что да, сейчас выбор большой. Вот, можно что-то найти и в зарплате, и в профессии. Вот предыдущий, а вот до этого звонил человек, который представился, что у него фотограф, он 55 лет. Я просто хочу сказать, что да, сейчас на этом рынке услуг, скажем так, да, очень большой, наверное, как сказать, у них много, скажем так, представителей таких данных.
Предложение.
И всегда можно, я так думаю, что сейчас можно найти, ну, вот как предыдущий человек звонил, тоже сказал, что если нет конкретно по этой профессии, то человек может себе найти что-то и другое.
Ну, вам в этот момент обычно говорят, уж за 50 менять профессию как-то поздновато.
Ну, вы знаете, я за свои 30 лет тоже часто, не профессию менял, я 30 лет, как я уже говорил, отработал водителем, но я менял места работы, и вот последние 5 лет я, скажем так, пришел к тому, что водителям уже, честно говоря, не особо хочется работать. Я пошел работать слесарем. Да, физически тяжелая такая работа, да и водителю не была легкая работа. Ну, работаю, пока, скажем так, здоровье позволяет. Хочется иногда найти что-то более легкое, скажем так, для своего возраста. Ну, не знаю, я за свою жизнь, скажем так, много где работал и побегал, скажем так, да, вот, с места на место. Ну, уже, честно говоря, устал. Вот если что-то, может быть, подвернется, может быть, и скажем так, поменяю место работы. Да?
Даже сейчас. Вот. Я понял, спасибо. 674-й, обои клеите в 50, можно, узнаете, сколько это стоит, вы удивитесь. Если в 50 менять профессию поздно, то в 50 не рано открыть свое дело, говорит Алексей, пользуясь тем опытом, который набрал за годы работы. За 50 менять профессию не поздновато, просто с куфом не надо быть. Это сложные слова, которые использует Вася. 481-й, 251-й пишет, если на твою профессию нет вакансий, значит, надо менять профессию.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Еще одна сегодняшняя новость, она такая интересная в том смысле, что Минстрой собирается сокращать число парковок у дома. В больших городах, и мы это обсуждали буквально полчаса назад, в больших городах проблемы с автомобилизацией. Ну, в том смысле, что на этих автомобилях можно ехать, половину времени ехать, половину времени стоять. При этом работает, ну вот, например, в некоторых больших городах типа Москвы прекрасно работает общественный транспорт, и, собственно, машина не нужна. Все остальное это как бы такая придумка. Поэтому «Известия» пишут сегодня о намерении Минстроя сократить число парковок у домов. Они говорят, надо строить многоэтажные парковки, но это, как мы понимаем, не парковка у дома совсем-совсем. До этой парковки надо будет еще на автобусе ехать, ну и так далее. С вашей точки зрения, ведь это действительно неостановимая история. Мы понимаем, что у нас количество автомобилей на семью еще недостаточно высокая, будет расти и дальше, несмотря даже на то, что автомобили сильно дорожают в последнее время, а, следовательно, пробки будут только нарастать. Ведь, например, в историческом городе, в историческом центре дорог-то особо не настроишь. При том, что в Москве строят дорог столько, сколько, наверное, другим городам только снится. А пробки никуда не деваются. Еще раз напомню, прямо сейчас в Москве шестибальные пробки. Так что парковки убирать, да, еще сложнее делать жизнь автолюбителям, которые почему-то не хотят пересаживаться на прекрасную большую кольцевую линию или, к примеру, на эту голубую штуку, на которой написано «это электробус». 7373948, телефон прямого эфира. Дорожную карту с идеями по совершенствованию, а это называется, как вы понимаете, совершенствование парковочных мест, Минстрой внес на рассмотрение Кабмина в октябре. Она предполагает широкое внедрение платных паркингов в регионах и одновременное сокращение количества бесплатных парковок рядом с жилищными комплексами. 7373948. Да, прошу.
Алло.
Да вы в эфире. Вот неоднократно рассказывал. Набирайте номер 7373948 в 495-м коде. И как только вам отвечают, значит, вы уже в эфире. Вот Виктор Михайлович к нам присоединяется. Уже в эфире. Да, прошу.
Добрый вечер. Спасибо за эфир. Автомобиль в городе – это зло. В город, город и тратит, тратит огромные деньги на то, чтобы создавать прекрасный общественный транспорт. Я о Москве говорю. Все эти дороги, но эти дороги, развязки, тоннели, переходы – все это очень сложно. 5 миллионов машин, которые в Москве толкаются, они абсолютно не нужны. Хотя я люблю автомобиль, но это загород, это дача, это дальняя поездка. В городе это абсолютно ненужная вещь. Вот, каждый из нас знает, что, что когда возле дома были когда-то зеленые деревья, луга, вот возле моего дома, клубы были, сейчас ничего нет, одни автостоянки.
Я понял.
Это ненужное совершенно дело.
А ну, вам сейчас кто-нибудь наверняка скажет, Виктор Михайлович, я еле до машины-то дохожу, а вы хотите, чтобы я в автобус перся?
Вы знаете, я с ужасом узнал по вашей радиостанции от эксперта, что у нас каждая вторая поездка в городе совершается на автомобилях. Это страшно.
Ну, насколько я помню, примерно такое соотношение 55 на 45 или 40 на 60. Пусть Виктор Михайлович потаскает чемодан с инструментом по метро. Понимаете, вот машина для работы – это, наверное, какая-то другая история. Хотя, опять же, если это машина для работы, у которой нет своего постоянного парковочного места где-то на работе, тогда это уже личная машина. К автобусу можно подъехать на электросамокате, но народ их тоже не почитает. Это Виталий, 618-й. Иногда автомобиль как воздух нужен, особенно в мерзкую погоду, пишет 523-й. А так как мерзкая погода у нас довольно часто, тогда, получается, все время нужен. Андрей, я монтажник, езжу с инструментом, доставка, такси, без автомобиля никуда. Но вот если вы будете автомобиль парковать где-то на работе, До работы вы доедете на автобусе, не вопрос. Можно в аквабусах гонять, если повезет в очереди, конечно. Виталий, 618, хорошая шутка. Я так, кстати, мне еще ни разу не повезло в очереди. Я так хотел попробовать, хотел оценить, насколько хорошо кондиционируется помещение этого аквабуса летом, но не получилось. Так, что еще? Любимая носик воротит от прекрасного метро, вот и вожу ее. Это 674-й. Я из-за этого машину продал. Мне до работы ехать максимум 10 минут, парковку вечером надо искать. Да еще так, вот, понимаете, вот Григорий уже продал машину, потому что парковку долго искать. Судя по сегодняшним новостям, скоро таких, как Григорий, будет намного больше. Намерение Минстроя сократить число парковок у домов зафиксировано газетой «Известия». 7373948. Прошу.
Добрый вечер. Огромная армия людей с больными ногами. У них еще пока инвалидности нет. Ходит мало, машина – единственное спасение для этих людей. Они бы тоже было неплохо подумать.
Ну,
да, нужна бесплатная.
Ну, насколько много? Вот, понимаете, не у всех вот так. Пусть эти с больными ногами, они пойдут к врачу, они получат разрешение, да и не проблема.
Ну, как у вас все просто-то?
Ну, а что не так?
Думаю, что все так легко. Одно спасение – машина.
Я понял. Хорошо. Эта инициатива Минстроя, пишет Елена 659, идет вразрез с политикой поддержки семьи с детьми. Большинство машиной не пользуется каждый день, а на ней возят семью на дачу. Объявите сейчас главе семьи, что его парковочное место перепашут на газон, он не поймет и обидится. Ну так если это интересы общества, ну и пусть глава семьи обижается. Еще раз, будет платный паркинг. Вы всей семьей садитесь на автобус, поехали до платного паркинга, там забрали машину и поехали себе на дачу. Я так понимаю предложение Минстроя. 7373948, прошу.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Я бы двумя руками и ногами поддержал бы это предложение Минстроя, если бы у здания Минстроя, у мэрии, СУДТЭ, у Госдумы были бы платные парковки, и желательно бы их сократить. Вот двумя руками.
Подождите, секундочку, давайте, вы все-таки сейчас путаете одну тему с другой.
Нет.
Вы
нет,
не заметили? Чиновники. Они там не живут, а мы говорим о парковках около дома.
Ну, а какая разница?
Ну, большая, принципиально большая разница. Там...
Проблема, понимаете, в чем заключается? В том, что люди содержат автомобиль, ну, в большинстве своем, для поездок на дачу.
Ну, да.
Летом в пятницу мы это прекрасно это видим.
Это правда.
Где ему держать автомобиль? Вот он 5 дней ездит по городу,
а в многоэтажный платный паркинг где-нибудь там в 5 остановках на автобусе. Что за проблема?
А их нету.
Ну так будут. Как раз Минстрой инициирует широкое внедрение платных паркингов.
Да не вопрос. Как бы готовы платить, но вопрос в том, что их нет. Вот я сейчас живу в Подмосковье. Я не могу снять гараж. И машины места я не могу.
Это правда. Я тоже одно время захотел арендовать гараж для того, чтобы машина не стояла на улице. Нету.
Нету, да. Вот за любые деньги готов снять, нету.
Спасибо. Уже несколько лет действует закон о запрете стоянки коммерческих автомобилей и такси при домовых территориях, но все дворы забиты газелями и такси. 226 пишет. Ну, давайте тоже опять, вот не будем усиливать эту историю. Все дворы. Откуда вы знаете? Вы вот, например, в моем дворе были? Не были. Потому что там нет ни газелей, ни такси. Почему-то так. В соседнем дворе, рядом с моим, вы тоже не были. Потому что и там тоже нет ни газелей, ни такси. 7373948. Прошу.
Да, добрый вечер. Парковка, паркинг для машин, это просто было бы благо. Я готов за любые деньги снимать в Подмосковье такое место, и этим бы пользовался и всячески бы это пиарил. Как человек, который жил сейчас в другом городе и снимал подземный паркинг, я могу сказать, что лучше просто ничего не существует для машины.
Я понял, спасибо. Кто? Яник 34-й, 934-й. А я, говорит, не готов платить. Почему, купив квартиру, я не могу там парковаться? А почему, купив квартиру, вы можете там парковаться? Вот это хороший вопрос на самом деле. Где в договоре о покупке квартиры, Яник, написано, что вместе с квартирой вам достается, скажем, 10 квадратных метров придомовой территории? А где вообще там написано, что вы покупаете придомовую территорию? По-моему, нет. Цена на многоэтажную парковку, место по цене машины примерно 3 миллиона уже стоит, утверждает 833-й, 501-й, сдам гараж в Подольске. Ну вот я не готов снимать гараж в Подольске. Представляете, то есть утром встал, в Москве сел на метро, доехал до вокзала, на вокзале сел на электричку, доехал до Подольска, сел на автобус, доехал до гаража, сел и кататься. Нет, так не пойдет. Что вместо, в итоге при сокращении числа парковок мы получим еще один виток уплатительной застройки вместо этих парковок. А парки слишком дорого содержать, утверждает Андрей 965-й. Это очередное обкладывание граждан новыми поборами, уверен 251-й, для которого Минстрой, как всегда, хочет лишь ухудшить жизнь граждан, ничего хорошего взамен не предлагая. И это, уверяет 251-й, давняя российская традиция. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 22 октября, 19:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, подводим итоги этого дня. Информационные, конечно, итоги. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373 94 8.
Движение.
Следим за тем, что творится на московских дорогах. Там творятся пятибалльные пробки. Город потихоньку разъезжается. 4 балла нам обещают уже к 8 вечера, то есть через 20 минут. Но по-прежнему довольно много бордового цвета, во всяком случае, в пределах третьего транспортного кольца и на нем самом. Следим за этим и возвращаемся к новостям.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Не готов сказать, тут Елена пишет по предыдущей теме. Давайте, может быть, начнем с того, чтобы каршеринг в какие-то рамки поставить. Почему их автомобили не платят за парковки? По сути, чем они отличаются от частных? Насколько я помню, они как-то за год платят какую-то сумму. Помимо этого, еще люди платят за каршеринг. Я не очень понимаю, что это изменит. Еще раз напомню, у нас в нашей системе, которая у нас здесь в студии регулярно работает, ну, кроме как вот сейчас не работает, в принципе, можно посмотреть, там это настолько мало по сравнению с количеством парковочных мест, что-то, допустим, там 30 тысяч автомобилей каршеринга и, к примеру, 3 миллиона автомобилей. Ну, как вы понимаете, если 30 тысяч автомобилей каршеринга начнут платить какие-то другие деньги, то это ничего не изменит с точки зрения формирования московских парковок. Минстрой сказал, что надо сделать гибким количество машин и мест. Это не говорит, что будет именно уменьшать. Давайте вернемся к известиям. Дорожную карту с камерами предполагает одновременное сокращение количества бесплатных парковок у жилищных комплексов, пишут известия. Эти изменения будут способствовать развитию общественного транспорта и снижению автомобилизации. Насколько я понимаю, речь идет именно о снижении автомобилизации, учитывая, что общественный транспорт работает. Каршеринг, кстати, пишет 402-й, это политика города по разгрузке дорог. Ну, действительно, мы опять вспоминаем, что автомобиль каршеринга использует несколько человек. А автомобиль личный использует один человек, ну или его семья. Вот, собственно, это все логично, все работает. Дальше 401-й говорит, мы с вами живем в разных мирах, мол, у меня исключительно газели и такси стоят во дворе. Я ведь как раз не о том, что а у меня нет. Я как раз о том, что дворы разные. Где-то так, где-то так. А у нас довольно часто слушатели любят делать обобщение. Вот везде только так. Да нет, конечно. Все идет по принципу платности, даешь тогда достойную зарплату, 934-й. Ну вот, говорят, у нас достойная зарплата в Российской Федерации. Это вам кажется, что она недостойная. Еще была не была, пишет Андрей 636-й. Гулять-то гулять, пусть жизнь запрещают. А Михаил 580-й по поводу парковок рядом с домом, это, говорит, написано в жилищном кодексе. В жилищном кодексе написано. Он прямо запрещает выделять в натуре свою долю собственности в общем имуществе многоквартирного дома и в парковке в том числе. То есть огораживать часть двора под личное парковочное место или считать, что тебе положено парковочное место, если ты купил квартиру, нет, жилищный кодекс, насколько я понимаю, не разрешает. Территории двора могут распоряжаться только собственники помещений в нем. Но, внимание, все собственники помещений, а выделять в натуре долю нельзя. Ладно. Еще одна тема для обсуждения.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Минсельхоз заявил о полной обеспеченности рынка сливочным маслом. Производство находится на уровне 2023 года. В январе-августе выпущено более 221 тысячи тонн сливочного масла, что примерно соответствует показателю прошлого года. С учетом роста производства сырого молока ожидается и увеличение объемов выпуска продуктов переработки по итогам 2024 года. Я хотел бы услышать тех, кто ходил за маслом. Кто и бегает, или там, допустим, вот говорят, что масла Простоквашино теперь не будет. Ссылаются на бывшее подразделение Данон, компанию H&N. 7373948, телефон прямого эфира. Как там масло, подорожало или пропало из московских или подмосковных магазинов или магазинов в других городах Российской Федерации? Дозвонитесь, расскажите. 7373948. Прошу, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот как раз сегодня я посмотрела масло. Это, ну, знаете, такой большой, как бы, это не рынок, это, в принципе, магазин, но он сделан как рынок. Там продают какие-то магазинчики, какие-то хозяйства фермерские. Но вот в магазинчике масло, а я могу назвать фирму?
Да говорите.
Вкуснотеево. Вот маленькая пачка, там, ну, сколько в ней? Наверное, 250.
Не-не-не, уже давно нет, 250. Я специально на этой неделе изучал этот вопрос.
200.
Это в советское время было 250,
да, наверное, да.
А сейчас 180 обычно.
Или 180, да. Вот такой вот объем стоит сегодня 380 рублей.
А, 380, да. Тогда это 400 граммов.
Нет, 400 стоит... 585 рублей.
Ну
большая
вот
упаковка, она получается...
А вот я вижу...
А это идет 180.
Вижу. Но масло есть. Выбор есть масло?
Есть, есть. Масло есть. Очень много участников. Вот я знаю фермеры, они продают 1600 килограмм.
Уже 1600, да? Хорошо, спасибо. Посмотрел специально. Действительно, 200-граммовая пачка масла «Вкуснотеево» стоит 285 рублей. 7373948, телефон прямого эфира. Монтёр 135-й сегодня говорит, в «Магнит» пошел, хотел купить масло, пустая полка. «Вкуснотеево» пухлая пачка, пишет 402-й. Дальше. Ценник на масла потихоньку растет. Раньше покупал около 100, теперь 148. Ну вот видите, кто-то 148 за пачку платит, Максим 581, а кто-то говорит уже про 285 рублей за одну пачку. 7373948, телефон прямого эфира. Масло домашнее, это Григорий, в Санкт-Петербурге купил золотое домашнее топленое в стеклянной банке 600 граммов, а вот 405 рублей. Ну это же совсем дешево получается. 7373948, прошу вас.
Да, здравствуйте. Что-то я думаю, сейчас опять вот все побегут скупать, как это было уже со многими продуктами. Мне кажется, надо просто немножко подуспокоиться и месяца через три зайти в магазин за маслом.
Ну, как с яйцами.
Да, да, а то сейчас опять вот бабушки прибегут, скупят, вот, надо быстро купить. И не одну пачку, а сразу дайте 10 в одни руки. Вот.
Ну, вы-то давно купили масло?
Да месяц, наверное, три назад купил, валяется как бы там кусок, я не знаю, сколько мне там осталось.
А вы не едите масло, я понял. Такие тоже бывают. 7373948, здравствуйте.
А, здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, я, честно говоря, не сильно следил за ценовой политикой на масло, но масло не видел, чтобы пропало. Меня больше раздражают вот эти не круглые числа на упаковке масла в частности, и там всяких 950 миллилитров, что-то там. Не знаю, зачем это делать, ну как, не знаю.
Ну на ценнике, ну подождите, ну на ценнике же все равно написано, сколько килограмм стоит.
Знаете, ну все равно как-то это противоречит, как сказать, как это называется, чувство-то, когда вы хотите, чтобы все было идеально.
Слушайте, ну не, идеального ничего не бывает, даже животного масла. Единственный стеллаж, который заставляет меня задумываться, вроде одна жирность, граммовка, но такой ценовой разброс, пишет Катя, 986-я. Катя, я не вчера, это на прошлой неделе было, специально пошел за маслом в магазин, в большой магазин. Специально, ну, чтобы там был выбор масла. И посмотрел. Там были пачки 160, 175, 180 грамм. И, по-моему, 200 грамм тоже были. Ходил за маслом 2 недели назад, пишет Виталий. Брал белорусское брестское 180 грамм, по скидке было 187. Думал взять 400 за 399, но побоялся, но масло есть тогда, во всяком случае, было. Наш Брест-Литовск видел недавно 220 рублей, стоит 180 граммов упаковка. Бабушки, пишет Ирена, все масло не скупят. Я бабушка. Сегодня посмотрела на цены и решила пока обойтись растительным маслом. Но там на самом деле, правда, большой разлет. Есть со скидкой, там, грубо говоря, 180 граммов за 140 рублей, а есть без скидки, и вот видите, там, правда, 200 граммов, но не намного, всего на 20 граммов больше, а уже 285. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Частенько захожу в фермерские магазинчики, было 1000-1200, сейчас 1500-1700, но очень вкусное, но резко подорожало. Ну и за одно молочко было 60 рублей, стало теперь 90 рублей, это...
Ну, мы скорее о масле, потому что кто-то говорит, что оно пропадает. Вот, пожалуйста, масло сливочное «Магнит», «Крестьян». А, так это другое масло. Это масло, у которого пониже жирность, 72,5, а не 82,5. 180 граммов, 164 рубля. Слушаем вас, здравствуйте. Ну, то масло по-прежнему есть. Слушаем вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Да, вот говорили, что это якобы отечественный продукт, а вот я сейчас в интернете посмотрел, написано, что 60% сливочного масла это из Белоруссии, Южной Америки, Австралии, Новой Зеландии.
А где это вы посмотрели?
Это я смотрел на сайте вот, производителя сливочного масла.
То есть производитель сливочного масла говорит, так есть другие производители. Нашу нефть покупают все меньше, надо научиться делать из нее масло, пишет 251-й. Бабушки скупят все масло за огромные деньги, потом будут падать в обморок, глядя на падающие цены, как это было уже не раз. Развесное, 420-е, давайте где-нибудь, ну, напишите нам, где это. Чего вы, говорит, всю панику устроили? Навала масла развесное за 700 рублей килограмм беру. 7373948. Кто ходил за маслом? Есть ли там проблемы или есть ли проблемы с ценами? 7373948. Телефон прямого эфира. Много мне фотографий наприсылали. У нас что, молоко и сливки для масла поставляются с Гваделупы и проблемы с расчетами какие-то? Непонятно. Еще раз напомню, Минсельхоз говорит, что рынок полностью обеспечен сливочным маслом. Производство на уровне 2023 года. И все. Ладно, все. Масло обсудили. Масло есть. Да, подорожало. Судя по всему, кое-где подорожало очень сильно.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Теперь еще цены. Это очень интересная тема. Сегодня в новостях очередные рассказы о том, как резко подорожала аренда на квартиры. Причем аренда квартир подорожала везде. И в малых городах, и в средних городах, и в больших городах, и в Москве само по себе. Об этом мы уже неоднократно говорили. Что кто знает по этому поводу? В новостях сегодня, 2024 год, это рекорд по росту средних цен на аренду жилья. Ссылаются на большое агентство «Этажи», которое там риэлторы сравнили цену на аренду. Да, жили они бедно, хлеба у них не было, масло мазали прямо на колбасу. Это 251-й продолжает шутить. Мы про аренду. Теперь, ну, жили бедно, хлеба не было, но квартиру все-таки снимали в центре Москвы. Тоже вариант можно, если продолжать в логике этого шуток 251-го, сравнили цену на аренду однокомнатных квартир октябрь к октябрю, 24 к 23 году. В Казани 58% роста, в Красноярске 56% роста, в Перми 41% роста, кроме того, значит, Екатеринбург 40%, Ростов 39%, Санкт-Петербург и Челябинск 37%, Омск, Волгоград и Нижний Новгород 31%. Аренда подорожала в больших городах на треть, а то и, как видите, в Казани более чем в полтора раза. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Прошу.
Алло, я слушаю. Это к вам я попал по поводу масла-то?
Ну, давайте тогда еще по поводу масла. Совсем коротко, если.
Ну, вот у нас поселок Родники Раменского района, и там есть магазин «Дикси» большой, новый. Там, когда выходные приходишь за маслом, там один-два сорта, а другие дни больше. Спрашиваю ребят, там такие все в основном кавказцы работают. Говорю, а почему у вас, собственно, по выходным нет масла? А воруют, мне сказали.
Подождите, я видел даже где-то в интернете фотографию, что в Дикси уже не выкладывают масло, а выкладывают только ценники, и надо на кассе просить, и масло дайте, оплатил, получи.
Нет, нет, там вот это была история, я просто туда больше не хожу, мне не нравится, не обслуживают.
Это другая история. Ну хорошо, про угличское масло. В субботу покупал пачка 280 рублей, пишет Макс. Кисло-сливочное и сладко-сливочное всегда отличалось, со сладко-сливочным всегда был дефицит. Григорий, вы все путаете. Как раз с кисло-сливочным всегда был дефицит, а сладко-сливочное в основном и продается. Кисло-сливочное, особенно соленое масло, вот это вот все было всегда в дефиците. Я был в Вологде, говорит Григорий, на мастер-классе по производству масла. Масло можно самому делать, это несложно. Безусловно, несложно, но стоит ли? Вот ведь вопрос. Про аренду. Про аренду кто-то может мне рассказать? Что происходит на московском рынке? Подорожала ли аренда здесь? Может быть, вы что-то можете рассказать про другие города тоже? Присоединяйтесь. 7373. Вы процентную ипотеку видели? Да-да-да, я даже причмокиваю, видимо, люблю масло. Алишер такой внимательный, прислушивается к каждому звуку. 753-й. Так вот, процент на ипотеку я видел. И получается, что люди, которые стояли в очереди, то есть, которые думали или до последнего копили на ипотеку, на первоначальный взнос. И вот теперь 251-й говорит, очень странный рост цен на аренду. Все, чем объясняют чушь, скорее всего, кто-то специально пытается вздуть арендные цены, чтобы повысить интерес к приобретению квартир. 251-й, да вот как раз совершенно логичное объяснение. Люди, которые уже уходили с рынка аренды и собирались так или иначе заплатить первоначальный взнос, или что-то подобное, и уехать в собственную квартиру, теперь распрощались с этой историей и вышли на рынок аренды. И тогда спрос растет, предложение не меняется, все, рост цен. Вроде все нормально. В Казани просто сейчас многополярный саммит, нужно жилье людям. Виталий, ну, никто же не говорит, что это цены на 22-24 октября. Говорят о том, что это тенденция октябрь к октябрю. Зарплата так не может, как аренда. Вот зарплата не может, Владимир Олегович. 172-й нам так пишет. Алексей, 293-й. Моя сестра уже около 10 лет снимает квартиру в подмосковных Люберцах. Раньше платила 30 тысяч за двушку, но уже 3 месяца как платит 50. Самое забавное, что у меня в райцентре, где квартиру можно купить за 1,5-2 миллиона, находятся люди, которые сдают квартиру по 25 в месяц. А раньше у нас квартиры были по 10 в месяц. Тут ведь главное это в другом, Алексей, как мне кажется. Не находятся люди, сдающие квартиру по 25, а находятся люди, которые снимают эту квартиру за эти деньги. Вот ведь что важно. Мы говорим как раз о том, что, получается, сильно увеличился спрос на квартиры. Предложение вряд ли как-то больше, как-то сильно изменилось. Давно подорожало. Это про Москву, видимо, 587-й. За двушку предъявили 55, снимал за 45, в итоге снял трешку за 65 в Ростокине. Ну, в Ростокине там всегда были цены не самые высокие, мне кажется. Люди, которые уходили с рынка аренды, все еще жили в съемных квартирах и оказать влияние на рост цен не могли никак. Да что вы. Ну, как хотите, нет проблем. Вы бы тогда свою какую-то... Вот мы тут люди неопытные, в отличие от вас, видите, не придумали. Нам кажется, что все логично. Вы говорите, все не так, но вот это вот объяснение ваше, что это чушь, оно как-то не прокатывает. 7373948, здравствуйте.
Добрый вечер, это Руслан Красногорск. Ну, тут вот у нас в Павшинской пойме... Одушка с 45 до 75 подскочила за полгода. Я смотрю на эту ситуацию так, что...
Подождите, секунду, подождите. От 45 до 75, это вы где-то в СМИ прочитали или это реальная история?
Нет, соседи, они долго не сдавали. Я вот думаю, почему они не сдают? Они, может, какой-то инсайт или специально у них такой подход с новым ремонтом. Ждали и вот, наконец-то, довольны и сдали.
А, так они за 75 выставили и даже сдали?
Да, и там потом довольны такие, что, ну, долго они ее сдать не могли. И это, вроде до метро 12 минут, и место хорошее, но новый ремонт.
Что-то 12 минут, это далековато. Ну да ладно, 75 за однушку, 12 минут ходьбы до метро. И это я даже им не переспросил, ходьбы или как. Во всех в Струнино надо выгонять. Это Виталий 618-й. Центробанк ставку поднял, он так борется с информацией. или инфляции? Вы, Григорий, о чем пытались писать? А Центробанк когда ставку поднял? Я что-то не понимаю. 400, может быть, это новости последней минуты? Я пока, может быть, что-то пропустил. Мы ждем, конечно, этого в ближайшее время, но вроде бы сегодня этого не было. 7-3, 7-3. Дональд Трамп начал продавать футболки с фото из Макдональдс, где он обслуживал покупателей. Кстати, интересно, а почем? $44 маечка. $44. Чуть более 4000 рублей маечка с Дональдом Трампом, когда он работал в Макдональдсе. Но он говорит, это пожертвование на предвыборную кампанию. Это вот не ради продажи маек. В пятницу будут... Так вот, давайте до пятницы доживем. Чем дальше квартира от метро, чем чище подъезд, пишет 565-й. Сейчас только безумец способен ипотеку взять по 25-226, если есть. Нам интереснее другое. Откуда этот вот дикий спрос? Ведь только повышение резко усиление спроса может приводить к такому подорожанию. Прошу вас.
Да, здравствуйте. Ну, конечно, сейчас ставки прям неадекватные, что по аренде, что по ипотеке. Ну, наверное, только молодым стоит предложить складчину снимать комнату.
Нет, подождите. Вы полагаете, что вот эти ставки неадекватны? То есть предыдущий, помните, рассказывал? Он говорит, они только выставили, тут же сдали за 75. Значит, адекватная ставка.
Ну, для кого-то, да, для студента, то есть там молодая там семья или что. Но им, конечно, 75 это круто, им еще надо там на первоначальный взнос как-то откладывать. Вот, то есть как бы если нет своего жилья, да, снимаешь. Ну, как я вот раньше, я снимал там однушку с женой, с ребенком там даже была тема. Я откладывали, но мы платили 25 тысяч всего лишь в месяц. А тут, например, 75, ну, это жестко, это очень...
Спросим, Сергей, сколько двушка в Балашихе стоит? Не знаю. Может, кто напишет. Но у нас с вами 20 секунд буквально осталось. 925-й пишет, а я не знал, что повысили цену. Надо тоже поднимать цену. Ну вот, видите, один за другим. Но тут ведь какая странная история. Когда вы поднимаете цену, вы должны быть уверены в том, что вы по этой цене сдадите другому, если нынешний, к примеру, откажется. Это была программа от Бой. Хорошего вечера всем. Всего доброго. До свидания.